Следующей жертвой оказался Майкл Гардинер, пропавший без вести в сентябре 1997 года. Гардинер проживал вместе с Николь Зуриттой, матерью-одиночкой, имевшей двоих детей. Зуритта приходилась двоюродной сестрой девушки, с которой Роберт Вагнер начал поддерживать интимные отношения летом 1997 года. Хотя Вагнер до этого придерживался выраженной гомосексуальной ориентации, его поведение к тому времени стало меняться под воздействием агитации Бантина, высмеивавшего всячески педиков, даунов и педофилов. В общем, Вагнер попробовал стать настоящим мужиком, вот только для Гардинера это не сулило ничего хорошего. Дело заключалось в том, что Майкл являлся гомосексуалистом, и Роберт Вагнер знал о нем не только через Зуритту, но и через Барри Лейна, который, напомним, соблазнил Вагнера много лет назад и с которым тот продолжал поддерживать интимные отношения около 10 лет. Роберту не нравился Гардинер, но особый антагонизм к нему он начал испытывать после инцидента, произошедшего в начале сентября 1997 года. Тогда Гардинер приехал в гости к Веронике Миллс, женщине, с которой Вагнер сожительствовал. Он принялся играть с ее сыном и в шутку засунул ему палец в рот, не позволяя говорить. Вагнер, увидев это, впал в ярость, расценив в такого рода выходке признак сексуального растления. Случившееся, по-видимому, предопределило скорое убийство Гардинера. Детали случившегося неизвестны, но из показаний Власакиса можно получить представление об общей фабуле произошедшего. Бантин и Вагнер приехали в дом Зуритты, когда последняя вышла в магазин, и предложили Гардинеру проехать с ними. Видимо, они продумали некий благовидный предлог, который вечно нуждавшийся в деньгах Гардинер не мог проигнорировать. Майкл сел к ним в машину и его отвезли в дом, который Бантин арендовал. Дом этот располагался на Бердекин-авеню в районе Мюррей-Бридж, примерно 60 километрах восточнее Аделаиды. До этого момента убийцы общались с будущей жертвой вполне дружелюбно, так что Гардинер даже не подозревал об уготованной ему участи. В какой-то момент все трое прошли в сарай на заднем дворе, где и началось, собственно, нападение. Бантин набросил на шею жертве веревку, а Вагнер принялся избивать Гардинера. После продолжительных истязаний последний был задушен, однако убийца ожидал неприятный сюрприз. Выяснилось, что уезжая из дома, тот не взял с собой документы и банковскую карту. Хотя он и назвал своим мучителям ее пин-код, до денег Гардинера в день убийства они добраться не смогли. Чтобы заполучить деньги, Бантин решился на довольно неуклюжую мистификацию. Он уговорил Фредерика Брукса, племянника Элизабет Хейден и одного из дружков Роберта Вагнера, позвонить Зуритте по домашнему телефону и потребовать, чтобы та отдала документы Гардинера. На этом якобы настаивает сам Гардинер, но он не хочет встречаться с нею, так как считает ее, Николь Зуритту, воровкой. Брукс выполнил просьбу. Фредерик имел довольно специфический голос, выразительный бас, и мог говорить весьма внушительно. Однако голос особого впечатления на женщину не произвел, и разговор сразу не задался. Зуритта отказалась обсуждать передачу незнакомцу документов своего друга и сказала, что их получит только сам Гардинер, причем из рук в руки. Понятно, что выполнить это требование было совершенно невозможно. Брукс звонил еще, однако всякий раз натыкался на отказ. В конце концов, Бантин решил сменить тактику. Он направил на переговоры с Зуриттой молодого Власакиса. Тот выглядел безобидным и славным малым, и это, по-видимому, усыпило бдительность Николь. Бантин заблаговременно разработал возможные варианты разговора в зависимости от того, в каком настроении окажется женщина. Власакис использовал эту наработку и сказал Зуритте, что хочет дать знать полиции о возможном преступлении в отношении Гардинера, но боится это делать в явной форме. Он предполагает подбросить к полицейскому участку бумажник Майкла с его документами и банковской карточкой. Тогда, дескать, полицейские волей-неволей будут вынуждены принять меры по розыску владельца. Поступить подобным образом гораздо лучше, чем подавать официальное заявление в полицию об исчезновении человека, поскольку в последнем случае правоохранители начнут подозревать самого автора заявления. Зуритта согласилась с такой логикой и отдала документы Гардинера. Среди них находилась записная книжка последнего. На одной из ее чистых страниц Бантин записал своей рукой анкетные данные Сьюзен Аллен, которые надлежало запомнить наизусть Элизабет Харви. Дату рождения, имена детей и внуков, номера карты социального страхования и водительских прав и тому подобное. Блокнот этот был найден сотрудниками группы «Диаграмма» после ареста Бантина в его доме на Бандар-Ракурт и оказался важной уликой, наглядно подтверждающей причастность Бантина к исчезновению как Сьюзен Аллен, так и Майкла Гардинера. Надо сказать, что помимо телефонных звонков Николь Зуритти, убийцы озаботились и тем, чтобы успокоить других знакомых Гардинера. С этой целью они за несколько минут до убийства заставили его произнести под запись на магнитофон несколько фраз самого общего содержания, из которых впоследствии были скомпонованы короткие тексты, использованные в ходе телефонных звонков. Фразы были довольно бессмысленны и бессвязны. Текст звучал примерно так. «Все надоело. Хочу уехать. Тебя я тоже ненавижу». Вариации из таких обрывков были несколько раз прокручены во время телефонных звонков разным женщинам, которых полиции удалось разыскать и представить на суд в качестве свидетелей. Идея с магнитофонной записью очень понравилась Бантину, и он впоследствии постарался эту методику усовершенствовать, о чем еще будет сказано особо. Власакис сообщил, что впервые узнал о местонахождении тела Гардинера в апреле 1998 года. Тогда Бантин указал ему на пластиковую бочку, стоявшую в сарае позади его дома, и сообщил, что именно там и находится труп. При изучении криминалистами бочек, найденных в мае 1999 года в помещении банка в Сноутауне, было установлено, что останки Гардинера находились вместе с трупом Барри Лейна, того самого, что помогал Бантину при совершении некоторых преступлений. На шее Гардинера находилась затянутая веревка. Узел располагался за правым ухом. Левая нога, препятствовавшая закрытию крышки, была грубо удалена с использованием бензопилы. Это наводило на мысль, что тела даже после их первоначального помещения в бочке извлекались и расчленялись с целью более плотного укладывания. После убийства Гардинера пришла очередь Барри Лейна. Скажем прямо, это был довольно гнусный человечишка, педераст в самом точном значении этого понятия. Педерастия – любовь зрелого мужчины к подросткам. Помимо этого, грешил и трансвестизмом, то есть склонностью переодеваться в женскую одежду и белье. Барри ходил по району в туфельках на шпильках, в лосинах и с женским париком на голове. За свои педофильские похождения он отсидел в тюрьме, но даже выйдя на свободу, наклонностей своих особо не стыдился и не скрывал. В общем, тот еще урод. Барри Лейн познакомил Роберта Вагнера с радостями однополой любви еще в 1985 году, когда последним ушел 14-й год. Отношения партнеров продолжались вплоть до 96 года и постепенно видоизменялись. Доминировавший Лейн столкнулся с тем, что взрослевший Вагнер пытался отказаться от навязанной ему роли пассивного и слабейшего партнера. В конце концов они расстались, хотя, разумеется, не перестали поддерживать приятельские отношения, выглядевшие со стороны вполне дружелюбными. Лейн быстро отыскал замену отколовшемуся половому партнеру. Таковой заменой оказался Томас Тревельян, молодой гомосексуалист, принявший предложенный ему старшим другом формат общения. Знакомство Барри Лейна и Роберта Вагнера с Джоном Бантином, как уже отмечено выше, относится к 1991 году. Харизматичный Бантин произвел на обоих «глупков» очень сильное впечатление. На протяжении долгого времени Барри очень хорошо относился к Джону и последний платил ему тем же, хотя за глаза всегда с крайним негодованием и возмущением высказывался о педерастах и педофилах. Со временем Вагнер очень привязался к Бантину, антигомосексуальная пропаганда которого даже побудила Роберта объявить о том, что он не станет более предаваться однополой любви. Очевидно, что между Бантином и Лейном в какой-то момент началась борьба за влияние на молодого Вагнера. Оба соперника имели злобный и сволочной нрав, а потому борьба рано или поздно должна была выйти за цивилизованные рамки. Хотя Барри Лейн был в курсе того, что Бантин убил три зайца и даже помогал ему в сокрытии тела, Бантин поначалу рассчитывал устранить Лейна легальным, то есть вполне законным способом. Уже после ареста Бантина следователям «Диаграммы» стало известно о том, что тремя годами ранее, еще 9 апреля 1996 года, Департамент по защите семьи и детства, структурное подразделение правительства штата Южная Австралия, ориентированное на оказание помощи молодежи в социализации, то есть получение образования и профориентации, лечении, организации досуга и прочем, была анонимно проинформирована о преступном поведении Барри Лейна. Аноним, по-видимому, рассчитывал, что из Фейс сообщенная информация попадет в полицию. Так и случилось. Инспектор Фейс передал соответствующую служебную записку в САПОЛ, только вот там она никакого интереса не вызвала. Через 3 месяца, 5 июня, в офис Фейс явилась Элизабет Харви, мать Власакиса, сделавшая заявление, согласно которому Лейн является активным педофилом, преследующим подростков. Ее сопровождал Бантин, кивавший и поддакивавший во время беседы с чиновником. Через неделю последовало новое представление. Бантин пришел на прием к тому же чиновнику вместе с Робертом Вагнером, который рассказал о том, как Барри Лейн изнасиловал его, когда ему было 13,5 лет. Не совсем понятен расчет, которым руководствовался Бантин во время этих демаршей. Наверное, он рассчитывал на то, что Барри Лейн будет отправлен в тюрьму, но непонятно, как Бантин намеревался при этом сохранить анонимность. А Бизоны донос на Барри Лейна грозил встречным доносом, ведь труп Три Зайса все еще лежал в могиле в Лоуэр Лайт, и Лейн вполне мог показать полиции место захоронения. И вот тут на нары мог отправиться уже сам Бантин. В общем, затея с доносами инспектором Фейс выглядит сейчас не совсем понятной, но это по большому счету не имеет значения, поскольку они никаких последствий для Барри Лейна не имели. Тот был лишь вызван на беседу с чиновником, во время которой заверил, что придерживается духа и буквы закона и никаких сексуальных посягательств на детей не допускает. Прошло более года, и отношения между Бантином и Лейном резко обострились, теперь уже из-за Томаса Тревельяна. Тот полностью повторил путь Вагнера, начал больше общаться с Бантином и открыто конфликтовать с Лейном. Томас даже пригрозил ему расправой. 12 октября 1997 года их склока достигла такой степени ожесточения, что Барри Лейн даже позвонил своему дружку Брюсу Балмеру и позвонил того приехать, потому что Лейн боялся оставаться наедине с Тревельяном. Балмер приехал примерно в 22:20 и некоторое время разговаривал с возмущенным Тревельяном, который жаловался ему на непомерные сексуальные аппетиты Лейна. Затем уже Лейн принялся жаловаться на Тревельяна, который, по его словам, открыто ему угрожает. Балмер послушал все эти бредни и решил, что перед ним тривиальный скандал любовников, плюнул на эту чепуху и около 23 часов уехал, несмотря на уговоры Лейна не оставлять его наедине с Тревельяном. Стремясь как-то поддержать свой авторитет и компенсировать то унижение, которое он, очевидно, испытывал от сознания собственной беспомощности, Барри допустил фатальную ошибку. Он позволил себе поиздеваться над Вагнером, пошутив насчет того, что теперь тут занимается сексом с Бантином. Эта шутка вызвала гнев Роберта, который в тот же вечер повторил ее Бантину, сопроводив соответствующими комментариями. Бантин, разумеется, тут же разъярился. Расправа последовала в считанные дни. Бантин и Вагнер привлекли Тревельяна в помощники, который не без удовольствия согласился принять участие в наказании любовника. Преступление произошло в ночь 17 на 18 октября 1997 года. Убийцы скрутили Лейна в его же собственном доме, сильно избили, после чего заставили позвонить матери. Цель телефонного разговора заключалась в том, что Барри должен был сначала уверить мать в своем намерении уехать к сестре в город Брисбен, а затем, как следует мать обругав, спровоцировать скандал. Лейну пригрозили, что в случае отказа позвонить матери, Бантин и Вагнер отыщут ее и расправятся, дабы не оставлять свидетеля. Барри уступил угрозам и сделал необходимый телефонный звонок. Мать поняла, что с сыном что-то глубоко не в порядке. Она отчетливо слышала голос Тревельяна, суфлировавшего Барри. Через некоторое время последовал звонок сестре Лейна. И хотя говоривший явно пытался имитировать манеру речи, присущую Барри, она поняла, что звонил явно не ее брат. Дело заключалось в том, что брат, начиная телефонный разговор, всегда произносил одну и ту же условную фразу. «Это Барри». Однако, в ночь с 17 на 18 октября она не прозвучала, да и голос казался не очень-то похожим на голос брата. В общем, сестра оказалась озадачена, а последовавший через несколько минут телефонный звонок встревоженной матери лишь усилил беспокойство. До самого утра мать и сестра набирали номер домашнего телефона Барри Лейна, но трубку так никто и не поднял. Очевидно, что Лейн был убит в коротком интервале времени между звонком матери и звонком сестре. Второй звонок, по-видимому, сделал Тревельян. Вопрос этот так и не получил точного ответа. Останки убитого были обнаружены в той же самой пластиковой бочке, что и труп Гардинера. Причиной смерти явилось удушение петлей. На шее Лейна осталась веревка, а в рот был заправлен носок, игравший роль кляпа. Помимо этого, рот был заклеен клейкой лентой, которую убийцы не потрудились удалить. Тело было частично расчленено, очевидно, с целью удобства его размещения в бочке. Ко времени убийства Барри Лейна у преступников уже сложился некоторый набор стандартных действий по завладению имуществом жертвы. Перед смертью они пытали Лейна, узнали пин-код его банковской карты и забрали его документы. Все более-менее ценное, чем владел убитый, преступники присвоили. Бантин взял автомобиль Лейна, но поскольку машина была довольно известна среди местных жителей, благоразумно отогнал ее подальше от Сейлсбари Норд. Машину Бантин оставил на длительное хранение, если можно так выразиться, у своего дружка Фримена, проживавшего вместе с женой на ферме в пустынной местности в 100 километрах от Аделаиды. Фримен владел куском земли в 2 гектара и занимался выращиванием овец, так что идея Бантина была неплоха. Поскольку Фримен знал Барри Лейна, требовалось как-то объяснить факт появления машины последнего у Бантина. Последний не стал заморачиваться такими пустяками и нашел самый простой выход. Он заявил, будто купил автомобиль у Лейна, точнее выменял его за новый телевизор и 50 австралийских долларов в качестве доплаты. Объяснение устроило супругов Фримен, и вопросов по поводу брошенной на их участке машины не возникало. Примечательно, что позднее жена Фримена помогла Бантину обменять эту машину на другую. Поведение Читы Фримен вообще представляется довольно странным, и в дальнейшем нам в данном очерке еще не раз придется вспоминать этих людей. Разумеется, Бантин рассчитывал воспользоваться и социальной пенсией Дейна. Дело в том, что последний, являясь прежде судимым, имел право на получение материальной помощи, призванной помочь социальной адаптации бывших уголовников. Тут мы сразу проводим параллель с российской действительностью. Барри Лейн оформил получение двух видов социальных выплат – компенсацию за аренду жилья не выше социального стандарта и пособие по безработице. Но, по горькой иронии судьбы, именно осенью 1997 года эти начисления подверглись масштабной ревизии. В штате Южная Австралия проводился массовый секвестр социальных выплат, и к концу года эта работа дошла до районов, прилегающих к Аделаиде. 27 октября убитый к тому времени Барри Лейн был лишен всех бюджетных дотаций, и его убийце Джону Бантину пришлось, извините за вульгаризм, утереться рукавом. В общем, поживиться за счет своей жертвы Бантину и его команде в данном случае не удалось. В 99-м банковская карта, привязанная к социальному счету Барри Лейна, была найдена криминалистами диаграммы в тайнике по месту жительства Бантина среди вороха старых и явно невостребованных вещей и документов. Любопытно то, что преступники все же рассчитывали на возобновление социальных выплат Барри Лейну. После его убийства они по меньшей мере дважды, в ноябре 97 и в августе 98 годов, направляли социальной службе от его имени уведомление об изменении места жительства. Но чудо не случилось, и бюджетные деньги на счет Барри Лейна так и не поступили. Но эта новость оказалась далеко не единственной неприятностью, связанной с очередным криминальным эпизодом банды. Бантин с немалым удивлением узнал, что многие люди хорошо относились к Барри и испытали тревогу из-за его исчезновения. 27 октября, на 10-й день с момента исчезновения Барри, его хорошая подруга Мишель Бихе явилась в полицию и сделала заявление о безвестном отсутствии Лейна. В ходе собеседования с полицейскими она сослалась на рассказы матери и сестры Барри о последнем телефонном разговоре с ним. Полиция объявила пропавшего в розыск, и всех, знавших Лейна, начали дергать на беседы с детективами. Не избежал интереса правоохранителей и Роберт Вагнер, ибо ни при каких условиях ему бы не удалось скрыть факт своей гомосексуальной связи с пропавшим. Вагнер дал официальные показания о своих отношениях с Лейном, а через полгода с момента его убийства удачно запустил дезинформацию, детали которой он заблаговременно продумал с Бантином. В апреле 98-го Вагнер в телефонном разговоре с одним из детективов, занимавшихся розыском Лейна, сообщил, что встретил Барри в торговом центре за сотню километров от Сейлсбари Норд. Барри вышагивал в компании с каким-то парнем, и было явно заметно, что они любовники. Вагнер сказал, что не хотел встречаться и разговаривать с Лейном, с которым он в свое время расстался не очень-то хорошо, а потому ему пришлось спрятаться до того, как Лейн его заметит. Кроме этого случая, Роберт Вагнер занимался дезинформацией и другого рода. Среди общих знакомых он распустил слух, будто Барри Лейн продал свой автомобиль какому-то крутому байкеру, при этом нагло обманув покупателя. Заполучив халявные деньги, Лейн, якобы, пустился в бега, но добром для него это не кончится. Если покупатель его отыщет, то вряд ли оставит в живых. Такого рода разговоры Вагнер вел до самого ареста. Хотя убийцам не удалось получать социальные выплаты своей очередной жертвы, тем не менее их пожива оказалась довольно значительна. Они опустошили все счета Барри Лейна и завладели всем его движимым имуществом. По подсчетам детективов группы «Диаграмма», общая сумма денежных средств и стоимость имущества, попавшего в руки преступников, достигли 32 тысяч австралийских долларов. Бантин и его дружки забрали все, что представляло хоть какую-то ценность. После их ареста выяснилось, например, что Бантин сохранил спортивную сумку Барри Лейна, а во внедорожнике Элизабет Хейден, обнаруженном в Сноутауне, оказался плед, подаренный Барри его матерью. Впоследствии этот плед был официально опознан и послужил одной из улик, с помощью которых прокуратура доказывала осведомленность Марка Хейдена об обстоятельствах гибели Лейна. Не будет ошибкой сказать, что это убийство в какой-то степени предопределило следующее. Начатое полицией в конце октября 1997 года расследование исчезновения Барри Лейна автоматически привлекло внимание ко всем, с кем тот общался в последние годы. О том, что полиция допрашивала Роберта Вагнера, уже упоминалось. Но, помимо него, интерес правоохранителей привлек и Томас Тревельян, последний любовник Лейна. А вот Тревельян был слабым звеном в преступной группе, и его осведомленность об истинных обстоятельствах исчезновения папочки Барри потенциально несла большие риски для безопасности Бантина и Вагнера. А потому устранение Тревельяна являлось всего лишь вопросом времени. Вообще-то, Томас был человеком реально нездоровым на голову, и кажется даже удивительным, что Бантин согласился привлечь этого идиота в свою компанию. В поведении Тревельяна имели место пугающие заскоки. Так, например, последний год своей жизни он носил армейский английский френч времен Первой мировой войны и военные ботинки с высокой шнуровкой. Кроме того, у него выработалась довольно странная привычка совершать прогулки на большие расстояния строевым шагом. Представьте на секундочку, как это должно выглядеть со стороны. Австралийское лето с температурой плюс 35 градусов по Цельсию, а вдоль дороги бодрым строевым шагом шлепает эдакое чмо с олигофренической улыбкой на губах, в ботинках-берцах и наглухо застегнутом на все пуговицы суконном френче. Да ладно бы Тревельян был из категории тех, кого называют «тихими идиотами». Так нет же. Он был весьма деятелен, общителен и болтлив с теми, с кем надо быть очень осторожным в разговоре. После того, как Мишель Бихе сделала заявление об исчезновении Барри Лейна, полицейские пригласили для беседы Томаса Тревельяна. Тот сумел до поры отвести от себя подозрения, повторив заранее выученный рассказ, придуманный для него Бантином и Вагнером, но общение с детективами взволновало Тревельяна. Видимо, поддавшись эмоциям, он в тот же день поговорил со своей двоюродной сестрой Ленор Пеннер и рассказал ей, что Лейн был убит, и ему известно, кто и как это сделал. Во время этого разговора Тревельян не упоминал фамилий, но его рассказ и так звучал весьма интригующе. 30 октября 1997 года Ленор оставила в своем дневнике запись об этом событии. После убийства Лейна Тревельян переселился жить у дома Роберта Вагнера. Формально этот переезд состоялся потому, что Томас не имел денег на оплату аренды собственного дома, но на самом деле главной причиной этого подселения являлось желание Бантина и Вагнера держать опасного свидетеля рядом с собой и плотнее контролировать его поведение. В то время Роберт жил вместе с Вероникой Милс, мамашей-одиночкой, имевшей к тому времени уже трех детей. Все они были рождены не от Вагнера. Вечером 4 ноября произошел инцидент, обусловивший стремительную развязку быстро накапливавшихся проблем, связанных с Тревельяном. Все дети Вероники Милс имели щенков, на присутствие которых Томас реагировал очень болезненно. В тот вечер, выведенный из себя шумными игрищами детей и собачьим визгом, Тревельян бросился с ножом на одного из мальчиков. Тот, в ужасе схватив щенка, постарался убежать от дяденьки с ножиком, для чего принялся бегать вокруг машины Вагнера, стоявшей во дворе дома. Трудно сказать, чем все это могло закончиться, но в происходящее вмешалась Вероника Милс и угомонила взбешенного Тревельяна. Случившееся, разумеется, очень напугало женщину, и она рассказала обо всем Вагнеру, когда тот возвратился домой. Вагнер немедленно созвонился с Бантином и последний примчался на зов. Буквально через четверть часа все трое, Вагнер, Бантин и Тревельян, уехали покататься на машине. Около полуночи Вагнер вернулся домой один и сказал Веронике Милс, что в местечке Гоулер, примерно 20 километрами севернее Сейлсбари-Норт, Тревельян попросил его высадить. Дескать, у него там живут то ли родственники, то ли друзья. На том все объяснения и закончились. Веронике было глубоко плевать, куда подевался придурок в военной форме. Но уже во второй половине дня 5 ноября Веронике Милс позвонили из полиции и сообщили о смерти Томаса Тревельяна. Полицейский кратко опросил Веронику относительно последних дней пребывания Тревельяна в доме. Буквально через час в телевизионных новостях был показан репортаж об обнаружении трупа, висящего на ветке дерева. Повешенным как раз и оказался Тревельян. В карманах его одежды оказались найдены деньги, что как будто бы исключало криминальную причину случившегося. Как уверяла впоследствии Вероника, ее сожитель, то бишь Вагнер, казался крайне удивлен этим репортажем. На следующий день Вагнера вызвали в полицию на допрос, который провел детектив Белл. Роберт сумел довольно натурально изобразить неосведомленность о деталях случившегося. Он рассказал о неадекватности поведения Тревельяна, о том, что тот очень тосковал по недавно исчезнувшему другу, а незадолго до смерти заявил, что не будет больше жить с ними и уехал из дома. Убийцы умышленно оставили в карманах Томаса мелкие деньги, что должно было натолкнуть полицию на мысль о самоубийстве. Поэтому рассказ Вагнера о душевных муках погибшего прекрасно ложился на эту версию. Окончательно же предположение о суициде восторжествовало после того, как судмедэкспертиза не нашла на трупе следов применения грубого физического насилия. Так что работа правоохранительных органов по этому факту закончилась на стадии дознания. Уголовное дело никто не возбуждал. Как же был убит Тревельян? Он действительно был повешен, и действительно это было проделано без применения грубой силы. Томас был до такой степени неадекватен и так плохо ориентировался в окружающей обстановке, что до последней минуты не понимал, что ему грозит нешуточная опасность. Он верил, что отправился с друзьями на важное дело, а поскольку Вагнер и Бантин шутили и хлопали его по плечам, не сомневался в их добрых чувствах. Забавно, что Бантин даже не особенно обманывал будущую жертву. Он сказал Тревельяну, что им предстоит кое-кого повесить и надобно правильно закрепить петлю на дереве. Томас вызвался помочь и изобразить жертву, дабы Бантин смог поточнее подобрать длину веревки. Он терпеливо стоял на деревянном ящике из-под апельсинов, пока Джон делал петлю со скользящим узлом и закреплял веревку на дереве. Потом Бантин непринужденно выбил ящик из-под ног Тревельяна. Преступление получилось неожиданно удачным для убийц. Им не пришлось бороться с жертвой и возиться с сокрытием трупа. Следов своего пребывания на месте преступления Бантин и Вагнер не оставили, точнее, криминалисты не смогли их отыскать. Единственной неприятностью явилось то, что убийцам не довелось попользоваться деньгами Тревельяна. Поскольку факт его смерти скрыть не удалось, социальная служба прекратила выплату пособия по безработице. Свой же банковский счет Тревельян по странному стечению обстоятельств обнулил, сняв за несколько часов до смерти без всякого понуждения со стороны убийц последние 280 австралийских долларов. Их-то полицейские и нашли в карманах повешенного на следующий день. Бантин и Власакис во время следствия отрицали свою причастность к смерти Томаса Тревельяна, пытаясь убедить сотрудников диаграммы в том, что тот действительно покинул их во время поездки вечером 4 ноября и был при этом абсолютно здоров. Однако истина была установлена благодаря хорошей памяти Спиридона Власакиса, который несколько раз слушал от начала до конца россказни Бантина об обстоятельствах убийства. Власакис никогда не был на месте преступления, однако продемонстрировал знание специфических деталей ландшафта и расположение ориентиров относительно существовавшего там поворота дороги. Он настолько подробно описал этот район, что погрешность в определении расположения дерева, на котором был повешен Тревельян, составляла менее 100 метров. Подобная осведомленность Власакиса, хорошо запомнившего рассказы Бантина, однозначно говорила о том, что и сам Бантин знал истинные детали места преступления. Следующее преступление Бантина и Вагнера оказалось в значительной степени неожиданным для Власакиса и сильно его потрясло. Жертвой убийц стал 31-летний Гэвин Портер. В некоторых документах сообщается, что на момент убийства ему исполнилось 29 лет. Человек, которому Власакис очень симпатизировал и которого он сам же и пригласил пожить в собственном доме. В прошлом Гэвин был военнослужащим. Из армии был комиссован по причине развившейся у него мучительной экземы, что было сочтено профессиональным заболеванием, с назначением соответствующей пенсии, как может догадаться проницательный читатель. Гэвин был героиновым наркоманом, на этой почве получил гепатит, мучивший его последние годы. В общем, к 98-му этот молодой еще мужчина превратился в настоящую развалину. Осенью 97-го года Спиридон Власакис, баловавшийся до этого легкими наркотиками, подсел на героин. Однако он быстро сообразил, что это пристрастие чревато большими неприятностями, и отправился на курсы анонимного лечения, где и сошелся с Портером. Последний посетовал на то, что ему негде жить, и Власакис без особых колебаний предложил Гевину перебраться в его дом, где тогда жили сам Власакис, его мать Элизабет Харви и Джон Бантин. Гевин на свою беду согласился, что и стоило ему в конечном счете жизни. Портер прожил в доме Власакиса примерно 3 недели, возможно, чуть более. Чем именно он вызвал недовольство Бантина, понять невозможно. Бантин прекрасно ладил с Портером, всегда дружелюбно и лояльно с ним общался. Гевин старался не давать поводов для недовольства собою. Он был услужлив, внимателен и доброжелателен. Убийство произошло в один из апрельских вечеров 98 года, во время отсутствия Спиридона Власакиса. Тот отправился в театр посмотреть авангардную постановку «Гамлета». Это было едва ли не единственное культурное мероприятие в его жизни. И по возвращении домой поздним вечером его встретили Бантин и Вагнер. Они пригласили Спиридона в гараж во дворе и показали ему машину Портера, в багажнике которой находилось тело самого владельца. На его шее Власакис рассмотрел широкую багровую полосу, след душения веревкой. Вагнер пояснил, что набросил удавку на шею Портеру, надеясь запугать его и добиться подчинения, но Гевин бросился на Бантина, ударил его кулаком, и Вагнеру пришлось затянуть веревку. Объясняя мотив нападения, Вагнер выразился в том духе, что убитый был грязным наркоманом, и теперь ему придется поработать на нас. Другими словами, преступники предполагали воспользоваться пенсией Гевина. К апрелю 98-го тела Барри Лейна и Майкла Гардинера уже находились в пластиковой бочке, которая в свою очередь помещалась здесь же, в гараже. Труп Портера пролежал некоторое время в багажнике его машины, но спустя несколько дней после убийства Бантин привез новую пластиковую бочку и засунул тело в нее. Примечательно, что впоследствии останки Портера оказались найдены в 2 бочках. Это ясно указывает на то, что преступники извлекали трупы, расчленяли и максимально уплотняли их с целью, возможно, полного использования объема бочек. Власакис вспоминал, что Бантин, поставив 2-ю бочку рядом с первой, открыл крышку последней и воскликнул: «Как же приятно, они гниют!» Портер до такой степени доверял Власакису, что несколько раз передавал ему свою банковскую карту и просил обналичить имевшиеся на ней деньги. Именно поэтому никаких проблем с доступом к пенсионному счету Гевина у убийц не возникло. Они опустошили его счет, но в мае случилась неприятность. Социальная служба заморозила выплаты. Стремясь добиться возобновления пенсионных перечислений, преступники решились на весьма неординарный и даже наглый маневр. Они решили выдать себя за убитых ими людей, и 23 сентября 1998 года явились в территориальный орган социальной службы с требованием возобновить выплаты пособий. Спиридон Власакис изображал из себя убитого к тому времени Фредерика Брукса. Об этом преступлении еще будет сказано в своем месте. А Джон Бантин играл роль Гевина Портера, благо они были одногодками. Жителю России может показаться невероятным, но двойной обман удался на славу, и пенсионные начисления вновь пошли на счет Портера. Его банковская карта была передана Марку Хейдену, и тот продолжал получать с ее помощью деньги вплоть до апреля 99 года. После убийства Портера его бывший дружок Власакис принял самое деятельное участие в операции «Прикрытие», рассказывая направо и налево вымышленные истории об отъезде Гевина. Чтобы придать этим рассказам достоверности, следовало избавиться от машины убитого, и Власакис вызвался лично перегнать ее в Аделаиду. Планировалось, что ему поможет Вагнер, который поедет следом на своей машине. Однако последнего обуяла жадность, и он уговорил дружков не бросать вполне приличный автотранспорт. Своей сожительнице Веронике Милс он рассказал о том, что Портер продает недорого машину, и он, Вагнер, хочет подарить ее Веронике. Та не возражала, и в итоге 4 апреля 1998 года автомобиль убитого был зарегистрирован на имя Вероники Милс на основании нелепой рукописной расписки. Забавно, что дорожная полиция без проблем произвела перерегистрацию транспортного средства, проданного от имени убитого к тому времени человека. Просто диву даешься. Эта машина была конфискована после ареста группы убийц в мае 1999 года и тщательно изучена криминалистами. В ее салоне и багажнике были найдены образцы ДНК по меньшей мере трех человек, убитых после апреля 1998 года. Это открытие однозначно свидетельствует о том, что Роберт Вагнер пользовался этой машиной во время совершения этих преступлений. Это, кстати, и сам Вагнер был вынужден признать в суде. Довольно долго после убийства Портера, более 4 месяцев, преступная группа оставалась пассивна. Однако Бантин, как настоящий серийный убийца, делался все более раздражителен и злобен. Власакис признавался во время следствия, что летом 1998 года чувствовал: Бантин жаждет крови и выискивает цель, но его выбор оказался в высшей степени неожиданным. Новой жертвой стал Трой Уильям Ют, старший брат Спиридона Власакиса. На момент смерти ему исполнился 21 год. Достоверно известно, что последний раз его видели живым 25 августа 1998 года, поэтому следователи диаграммы отнесли время его убийства к интервалу между 25 августа и 8 сентября. Преступление это было чрезвычайно дерзким, и нельзя не удивляться тому, что Джон Бантин решился на столь безрассудный шаг. Летом 1998 года Ют проживал в одном доме с матерью, Элизабет Харви, братом Спиридоном и Джоном Бантином. Отношения между братьями были довольно прохладными. Во-первых, Трой подолгу жил вне семьи, из-за чего психологический контакт с родственниками оказался давно разрушен. А во-вторых, отношения братьев были омрачены неприятными воспоминаниями юности. Дело заключалось в том, что в 1991 году 14-летний Трой сексуально эксплуатировал Спиридона, который был младше его на 2,5 года. Эти изнасилования не изменили сексуальной ориентации Власакиса, который продолжал считать себя гетеросексуальным мужчиной, но заставили Спиридона всю жизнь чувствовать себя униженным. В июне 1998 года Трой на некоторое время вернулся под крыло мамочки, и младший брат был недоволен таким сожительством. Спиридон рассказал Джону Бантину о гомосексуальных проделках братца, и Бантин, как нетрудно догадаться, воспылал негодованием. Однако свою неприязнь к Трою он умудрился до поры скрывать столь искусно, что ни Элизабет Харви, ни даже сам Трой Ют ни о чем не догадывались. Преступление явно готовилось заблаговременно. Однако Власакис утверждал во время следствия, что ничего об этом не знал, хотя и признавал факт своего непосредственного участия в нападении на брата. В один из дней в конце августа 1998 года Власакиса разбудили Бантин, Вагнер и Хейден. Была середина дня, и Элизабет Харви отсутствовала. То, что Спиридон спал в середине дня, удивлять не должно. В то время молодой человек принимал тяжелые наркотики – метадон и героин. Нигде не работал, и понятие времени суток являлось для него сугубо условным. Он спал днем и бодрствовал ночью. Итак, трое мужчин разбудили Власакиса, и Бантин вручил ему наручники, жестом показав, что надо сохранять тишину. Хейден держал в руках ручку домкрата, и по его виду можно было понять, что он готов использовать ее как оружие, хотя в ту минуту Власакис не понимал, против кого это оружие будет направлено. Вся группа прошла в спальню Юда, который спал в своей кровати. Его разбудили, и он, увидав вошедших, вскочил и прижался спиной к стене, намереваясь защищаться. Ничего, однако, у него не вышло. Его скрутили, и Бантин приказал Власакису надеть на запястье брата наручники, что тот и сделал. После этого он вышел из спальни, поскольку ему стало нехорошо. Бантин и Вагнер перенесли скованного Троя в ванную, где стали его избивать, душить и всячески унижать. Бантин потребовал, чтобы Трой обращался к присутствующим с почтительным «сэр», а также извинился перед Власакисом за гомосексуальные проделки юности. Ют сделал все, что от него требовали. Не удовлетворившись этим, Бантин приказал ему встать на колени перед Власакисом и продолжать просить прощения. Трой выполнил и это. Убедившись, что сопротивление жертвы сломлено, и Трой Ют готов исполнить любые требования мучителей, Бантин перешел к более значимой части своих требований. Во-первых, он добился, чтобы Трой назвал пин-код своей банковской карты. Во-вторых, он потребовал, чтобы Ют повторил под запись на магнитофон набор фраз, которые в дальнейшем предполагалось использовать для нарезки нужного текста на телефонный автоответчик. Вагнер принес в ванную комнату магнитофон, и Трой повторил за Бантином все, что тот потребовал сказать. Добившись нужного результата, Бантин велел Власакису принести из комнаты коробку с различной хозяйственной мелочевкой. В ней, в частности, лежали тонкие медицинские перчатки и клейкая лента. Бантин засунул в рот Юду носок и заклеил губы клейкой лентой, после чего принялся с новой силой избивать жертву. Власакис, по его уверению, вышел из ванной комнаты, поскольку был не в силах наблюдать происходившее, но Бантин велел ему вернуться. Перед тем, как убить жертву, Бантин проделал кое-что неожиданное. Он встал на колени перед ванной, в которой лежал шокированный всем происходящим Трой Ют, и громко сказал, что ему уже довелось убить кое-кого. Бантин поименно назвал всех умерщвленных к тому времени людей, наблюдая, как расширяются от ужаса глаза Троя. Явно не желая прекращать понравившуюся игру, Бантин спросил у Хейдена, не позабыл ли он кого. Хейден тут же отозвался и снова повторил те же имена. Для душения Троя убийцы использовали самодельную гаротту – веревку, охватывающую шею и закручиваемую при помощи палки. Палка играет роль рычага, позволяя душителю экономить силы. Во время следствия Власакис признал, что помогал закручивать рычаг гаротты. По его уверению, он делал это из соображений гуманности, дабы скорее умертвить Троя и тем самым сократить его мучения. Однако опыт с гаротты преступникам не удался. Веревка лопнула. Потерявший терпение Бантин схватил концы веревки и затянул ее без всяких изысков. В дальнейшем Хейден и Власакис деятельно помогали Вагнеру и Бантину спрятать тело. В частности, они поехали в хозяйственный магазин, где купили коробку резиновых перчаток и рулон самых крепких мешков для мусора. И то, и другое использовалось при постмортальных манипуляциях. Погибший был завернут в полиэтиленовые мешки для мусора и обвязан веревками, а для удобства транспортировки вдоль тела была привязана длинная рукоять домкрата. Труп был спрятан в сарае во дворе дома. Спальня убитого и ванная комната были приведены в порядок. После того, как все эти работы были закончены, вся компания направилась в ресторан поесть. Власакис успел даже заскочить в аптеку и приобрести там метадон. Чувствовал он себя не в своей тарелке, но старался не подавать вида. Важным было сообщить Элизабет Харви, внушавшую доверие версию исчезновения ее сына, но Бантин по этому поводу голову долго не ломал. Это, кстати, указывает на то, что он уже имел в голове продуманный план действий, которому дотошно следовал. Вещи Троя и его одежда были собраны в один мешок, который был погружен в автомобиль Хейдена. На этой машине Хейден и Вагнер покинули место преступления, а Бантин принялся оборудовать сцену в доме. Он бросил несколько компакт-дисков Троя в аквариум с рыбками, разбил стакан в гостиной, разорвал пару журналов и опрокинул журнальный столик. Все это было призвано имитировать короткую, но горячую драку. После этого Джон обсудил детали легенды с Власакисом, ибо именно Спиридону предстояло сыграть главную роль в обмане матери. Когда Элизабет Харви вернулась домой, преступники устроили маленькую комедию. Бантин рассказал, будто братья подрались, а он их разнимал, и пока Джон успокаивал Спиридона, Трой куда-то умчался, а куда именно, никто не знает. Некоторое время мамаша была спокойна, но затем решила позвонить на сотовый телефон Троя. К тому моменту, когда Элизабет Харви собралась это сделать, Бантин уже успел подготовить небольшой аудиофрагмент из тех фраз, что Трой наговорил под запись на магнитофон перед самой смертью. Этот фрагмент был записан на автоответчик его сотового номера. Любой, позвонивший на телефон Юда, слышал его голос, объявлявший, что ему все надоело и он хочет попутешествовать в одиночку. Элизабет Харви, услышав такое в телефонной трубке, быстро потеряла интерес к судьбе сына и более не беспокоилась о том, где он и что с ним происходит. На следующий день после убийства Джон Бантин привез в своей машине новую пластиковую бочку, купленную в строительном супермаркете. Бочка была меньшего размера, чем те, в которых находились тела Гардинера, Лейна и Портера. Засунув труп в бочку головой вниз, Бантин понял, что крышку закрыть не получится. Мешают ступни. Этот пустяк Бантина не смутил. Он объявил Власакису, что сейчас они устроят мясорубку. Взяв с кухни нож, Джон безо всякого трепета сделал круговые надрезы вокруг голеностопов, а затем быстро отделил ступни. Отделенные части тела он засунул в ту же самую бочку. После этого крышка закрылась. Примечательно, что во время этой возни с третьей по счету бочкой Бантин не поленился открыть две другие. Ему явно доставляло удовольствие рассматривать гниющую плоть. Он комментировал наблюдаемый процесс разложения, шутил насчет запаха и вообще странно воодушевлялся. То, что у нормального человека могло вызвать тошноту и сильный стресс, даже депрессию, на Бантина оказывало влияние прямо противоположное. он возбуждался и приходил в отличное настроение. Яркий пример некрофилии. Троюд был безработным и получал пособие, а потому неудивительно, что Бантин сделал все, чтобы заполучить эти деньги. Сначала он великодушно разрешил Власакису пользоваться банковской карточкой брата, но месяца через три попросил Спиридона отдать ее. Тот, разумеется, не посмел отказать глубоко уважаемому шефу. Как показало следствие, деньги по карте Троя Юда снимались вплоть до середины марта 99 года. Поскольку для получения денег требовалось подтверждать статус безработного, преступники заполняли соответствующие формы, заявки. Следователи диаграммы отыскали эти документы в архивах социальной службы и провели их криминалистическое исследование. Оказалось, что 6 заявок заполнены рукой Джона Бантина, одна – Спиридона Власакиса. На некоторых из них были найдены отпечатки пальцев Роберта Вагнера. К осени 98-го преступники уже до такой степени обнаглели, что подавали документы в официальные органы от имени убитого ими человека, даже пытаясь имитировать его почерк. Уверовали, по-видимому, в свою абсолютную безнаказанность. Прошло менее месяца, и уже вполне сложившаяся преступная группа совершила новое преступление. На этот раз жертвой смертельной лотереи, которую словно бы разыгрывал среди своих приятелей Джон Бантин, стал 18-летний Фредерик Брукс. Этот молодой человек уже упоминался в настоящем очерке. После убийства Гардинера в сентябре 97 года именно он звонил Зуритте и требовал передать преступникам документы исчезнувшего человека. Прошел ровно год, и буквально день в день жизнь Фредерика Роберта Брукса пришла к тому же печальному финалу, что и бедолаги Гардинера. Фредерик был сыном Джоди Эллиот, сестры Элизабет Хейден, той самой, что проживала вместе с Элизабет и Марком Хейденом. К осени 98-го Джон Бантин закрутил Джоди роман, что, однако, не мешало ему делить кровь с Элизабет Харви, матерью Власакиса. Вообще Бантин проделывал такие фокусы неоднократно. Еще будучи женат на Веронике Трип, он открыто сожительствовал с Элизабет Харви и приглашал последнюю в свой общий с Вероникой дом. Затем, продолжая жить одновременно с Харви и Трип, завел интрижку со Сьюзан Аллен. В 98-м году у него закрутился роман с Джоди Эллиот, что, однако, ничуть не испортило отношения Бантина с Элизабет Харви и ее сыном Спиридоном. Вот такой человек был Бантин. Умел держать себя с женщинами просто и непринужденно. В чем крылась истинная причина расправы над Фредериком Бруксом, в точности неизвестно. Бантин и Вагнер объяснить этот момент отказались, хотя Вагнер и признал в конечном счете свое соучастие в убийстве. На следствии Власакис сказал, что Бантин называл Брукса педофилом, но объективных подтверждений тому, что Фредерик совершал противоправные действия в отношении детей и подростков, не существует. Марк Хейден во время следствия признал, что жаловался на поведение Брукса, но поспешил объяснить, что ему надоел не только он, но и его мамаша Джоди Эллиот. Эти родственнички приехали пожить на время к Элизабет, жене Марка, да так и застряли в гостях. Спали они в сарае на заднем дворе, но целый день тусовались в его, Марка Хейдена, доме. Смотрели телевизор, ели чипсы, пили пиво, пользовались стиральной машиной, залезали с ногами на его диван. Хейден чрезвычайно раздражался из-за подобной свободы поведения и несколько раз жаловался Бантину на изрядно надоевших ему родственников. Власакис ничего не знал о подготовке убийства Брукса, и все случившееся с этим молодым человеком застало его врасплох. Точную дату преступления никто из соучастников припомнить не мог, но по ряду косвенных признаков сотрудники диаграммы заключили, что убийство имело место 17 сентября. В документах следствия и судебных процессов обычно указывается диапазон с 16 по 19 сентября. Во время следствия Спиридон Власакис честно признал, что помнит происходившее тогда крайне смутно, ибо был неадекватен после принятия доз. В тот день он находился в доме, в котором проживал с матерью. Это был дом номер 23 по Бардакен-авеню в Мюррей-Бридж. К нему явился Бантин и попросил помочь. Спиридон, разумеется, не отказал. Вместе с Джоном он направился в дом, который тогда арендовал Бантин. Это был дом номер 3 по Бардакен-авеню. Власакис думал, что помощь потребуется для переноски каких-то вещей, но, войдя в спальню Бантина, к своему немалому удивлению увидел Фредерика Брукса, лежавшего на кровати с руками, скованными за спиной наручниками. Здесь же находился и Вагнер. Руки Брукса были скованы уже долгое время и сильно отекли. Молодой человек явно был сильно напуган. Чтобы как-то разрядить обстановку, Бантин заговорил с Фредериком весело и дружелюбно. Он даже распорядился снять с него наручники, что Власакис и сделал. Правда, руки Бруксу так и не освободили. На большие пальцы рук ему надели специальные браслеты, используемые правоохранительными органами некоторых западных стран вместо наручников. Власакис с большим трудом смог припомнить детали пыток Брукса, но он рассказал, что общение Бантина с жертвой имело несколько этапов обострения и последующего умиротворения. Брукс, по-видимому, не представлял, что же именно его ожидает, и рассчитывал, что после побоев и запугиваний его все-таки освободят. В какой-то момент Вагнер взял шею Фредерика в захват между плечом и предплечьем и принялся методично душить. После того, как Брукс почти потерял сознание, ему дали отдышаться, но затем принялись мучить разрядами электрического тока. Силу и продолжительность импульсов Бантин регулировал с помощью переносного трансформатора. Следы электротравм были впоследствии обнаружены на трупе Брукса. Форма ожогов в точности соответствовала клеммам-крокодилам, которые Бантин крепил к груди своей жертвы. Их не смогла уничтожить даже соляная кислота. Поскольку Брукс сильно кричал, Бантин включил на полную громкость свой любимый альбом металлического рока «Throwing Copper». Сломив сопротивление жертвы, преступники уделили некоторое время глумлению. Они потребовали, чтобы Брукс просил прощения за свои прегрешения, каялся, обращаясь к каждому из них «сэр» и тому подобное. Затем, под диктовку Бантина, измученному Бруксу пришлось повторить для записи на магнитофон несколько оскорбительных фраз с нецензурной бранью в адрес матери и Элизабет Хейден. Впоследствии из этих фраз была составлена аудиозапись для телефонного автоответчика, призванная объяснить отсутствие Брукса. В общем, многими деталями это преступление напоминало убийство Троя Юда. Можно сказать, что Джон Бантин уже выработал определенную схему совершения убийства, которую, очевидно, считал оптимальной и которой старался следовать в дальнейшем. Присытившись издевательствами, убийцы вставили кляп в рот Брукса и заклеили липкой лентой рот. Непосредственно перед умерщвлением Джон Бантин присел рядом с Фредериком и неторопливо сказал ему, что тот будет сейчас убит, после чего поименно назвал всех людей, убитых им прежде. Бантин явно наслаждался процессом, тем ужасом, который читал в глазах жертвы. Этот момент являлся для него, по-видимому, кульминацией всех предшествующих пыток и издевательств. После удушения Фредерика Брукса его тело было завернуто в мусорные мешки, замотано клейкой лентой и погружено в автомобильный прицеп. Через день или два его отбуксировал в свой дом на собственной машине Марк Хейден. Последний не присутствовал при расправе над Бруксом, но принял участие в похищении молодого человека и перевозке его тела. Примерно неделю, а может и более, труп находился в гараже на участке позади дома Хейдена. Несмотря на то, что тело было скрыто под несколькими слоями полиэтилена, запах разложения становился все более заметным. Дабы его замаскировать, Хейден занялся покрасочными работами. Он принялся покрывать автоэмалью машину и прицеп. Мать, потерявшая сына из вида, принялась его искать и позвонила по сотовому телефону. К тому моменту, когда Джоди решила это сделать, Бантин и Власакис уже загрузили на автоответчик нарезку из фраз, сказанных Бруксом перед смертью. Мать была поражена оскорблениями сына в свой адрес и тем, что он отказался с ней разговаривать, но о подвохе не догадалась. Джоди Эллиот в разговоре с Бантином посетовала на неблагодарность сына, не подозревая, что видит перед собой его убийцу. Продумал Бантин и другие мелочи, призванные усыпить бдительность Джоди Эллиот. Так, например, дабы не менять дверной замок, он подкинул на крыльцо ключ-карту, которую имел при себе Брукс, уходя из дома в последний раз. На протяжении последующих месяцев Бантин несколько раз сообщал Джоди Эллиот, будто встречал Фредерика в разных местах, и тот всякий раз плохо отзывался о матери. Марк Хейден поддакивал ему, и Джоди вплоть до самого ареста Бантина пребывала в твердой уверенности, что ее сын попросту сбежал из дома. Разумеется, преступники постарались извлечь из очередного убийства и материальную выгоду. Они уже вошли во вкус мошеннических проделок, связанных с обманом социальной службы, и пособия жертв сделались в их глазах своего рода зарплатой. Фредерик Брукс проходил подготовку по специальности водителя автобуса, и его обучение оплачивалось Союзом учащейся молодежи. Эта организация в каком-то отношении является аналогом ПТУ советского периода, правда, в несколько расширенном смысле. YTA оплачивает лечение и обучение молодежи в возрасте до 24 лет. После убийства Брукса надо было сделать так, чтобы это обучение прервалось, потому что исчезновение погибшего быстро стало бы известно его коллегам по обучению. Преступники придумали довольно нетривиальный ход. Они подготовили подложную справку, из которой следовало, что у Фредерика Брукса диагностирована шизофрения. Это позволяло, с одной стороны, прервать обучение, а с другой – сохранить пособие YTA. 23 сентября Спиридон Власакис, изображавший Брукса, явился в офис ITA. Его сопровождал Бантин, который, в свою очередь, изображал Гевина Портера. Убийцы разыграли маленькую сценку, из которой окружающие должны были понять, что старший друг сопровождает младшего. Мизансцена не вызвала ни малейших подозрений у работников социальной службы. Надо сказать, что одним визитом дело не ограничилось. Власакис еще как минимум дважды изображал Брукса перед работниками социальной службы, причем один раз это было проделано в ситуации, когда социальный работник явился по адресу проживания, указанному в анкете. Во время одного из визитов в офис социальной службы убийц сопровождал Вагнер. В общем, компания ходила и настойчиво добивалась бюджетных денег. В первой декаде октября 1998 года последовали выплаты на банковскую карту Брукса, и преступники поняли, что задача успешно решена. По условиям финансирования нетрудоспособности Брукса требовалось, чтобы больной предоставлял справку от психиатра каждые 2 недели. Схема эта, грубо говоря, напоминала оплату больничного листа в России. Его надо было либо непрерывно продлевать, либо закрывать и открывать через некоторое время новый. В феврале Власакис пропустил нужный для продления момент, и начисление пособия остановилось. Некоторое время преступники пребывали в раздумии относительно того, надо ли поднимать бучу и требовать денег, или же лучше не мутить воду и тихонечко закрыть опасную тему. Наглость и жадность убийц к тому времени достигли уже такого уровня, что отказаться от денег они решительно не могли. В апреле 99-го Власакис вновь явился в офис социальной службы и потребовал выплаты своей пенсии. Его отправили на обследование к психиатру, и он пошел на обследование. То есть медицинское освидетельствование его не испугало, и угроза разоблачения не остановила. Тут опять напрашивается аналогия с Россией. У нас даже настоящему дураку справку просто так не дадут, ибо пособие по инвалидности придется выплачивать государству. А вот в Австралии какие-то деревенские балбесы, не имеющие даже медицинского образования, запросто симулируют параноидальную шизофрению, и им верят специалисты. Фантастика какая-то. Воистину, Австралия – страна победившего социализма. Дальше стало еще интереснее. Доктор Ку, работавший с Власакисом, признал его шизофреником, но пожелал устроить молодому человеку углубленное обследование. Спиридона и это не смутило. Он явился на процедуру снятия энцефалограммы мозга и сдал кровь для анализа ДНК. Произошло это 19 апреля 1999 года, то есть буквально за месяц до ареста Власакиса. Эта деталь наглядно показывает, что еще за 5 недель до разоблачения Спиридон Власакис активнейшим образом помогал убийцам и являлся инициативным, а в каком-то смысле даже творческим, участником преступной группы. После 19 апреля выплаты были возобновлены, но тут между подельниками вышел конфликт из-за денег Брукса. Дело заключалось в том, что сразу после убийства Брукса его деньги были обещаны Марку Хейдену. Однако в апреле 99-го Власакис решил, что может оставить их себе, поскольку его заслуга в возобновлении выплат представлялась неоспоримой. Хейден с этим не согласился, и дружки сильно повздорили. Скандал достиг такого накала, что Хейден даже вытолкал из своей машины Власакиса. Для примирения соучастников потребовалось вмешательство Бантина. Тот встал на сторону Хейдена и приказал, чтобы впредь Власакис все деньги, начисляемые на социальный счет Брукса, передавал Хейдену без проволочек. Следующая жертва преступной группы изначально выбиралась с целью последующего использования ее социального пособия. Если в начале своего криминального пути Бантин говорил своим дружкам о необходимости очищать мир от педиков, и вообще частенько пользовался схожей фразеологией, то к осени 98 года вся эта словесная мимикрия стала ему не нужна. Он хотел убивать людей и присваивать их деньги. Этот мотив его действий стал очевиден всем его подельникам, в том числе даже наивному Спиридону Власакису.